Мы только что прослушали прекрасный гимн о небе, и там такие слова звучат, что небо, оно нас манит. Почему небо манит нас, христиан? Я думаю, одна из причин, почему нас небо манит, потому что оно очень не похоже на землю. И вот именно об этой непохожести я хотел бы вместе с вами, братья и сестры, сегодня поразмышлять. Давайте откроем с вами Евангелие от Марка, 10 главу, и прочитаем с 32 стиха. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 стиха. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, что я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». 41 стих. И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но вот между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот такая интересная история из жизни Иисуса Христа и учеников. Она происходила в тот момент, когда Иисус Христос начал свое восхождение в Иерусалим. Путь на Голгофу. Путь на Голгофу. И, идя с учениками своими в Иерусалим, поднимаясь на эту гору, на которой был расположен Иерусалим, Он начал им постепенно, мы в процессе проповеди потом увидим, начал им говорить о том, что ожидает его в Иерусалиме. Но они этого не понимали. Они жили совершенно другими мыслями. Слушали его, но не слышали, что он хотел до их слуха донести. А жили они совершенно другими переживаниями. Мы идем в Иерусалим. Рядом с нами Мессия, обещанный пророками Ветхого Завета. Иерусалим – это столица. И нас ожидает инаугурация или воцарение. И вот два ученика подходят с этой просьбой, как будто бы не слышал, что говорил им Иисус до этого. И просят. Удивительная и странная просьба. 10 других возмущаются. Но почему они возмущаются? Сложно представить, что они бы подошли, что они подошли к Иоанну Якову и сказали: «Иоанн Яков, насколько вы недуховные братья? Христос, что он будет умирать, а вы с такими просьбами к нему обращаетесь». Нет. Почему они возмущаются? Да дело в том, что они, у них те же самые переживания, что у этих двух. Только получается, что их 12 и два самых лучших портфеля уже разобрали. Кто-то их опередил. Вот что ими движет, что возмущает их. Двое людей набрали смелости и решили то, что у всех и так на уме было. Братья и сестры, ну давайте не будем судить строго учеников. А мы себя где видим в этой истории? Вот когда я читал, мы же мгновенно себя к какую-то категорию отнесли. Ну, вряд ли к Иисусу Христу. Это было бы слишком дерзко. А куда дальше? Остается только 12 человек. Ну, явно не двое. Мы бы не осмелились так. Мы же поприличнее. Мы бы никогда такого не сказали. А вы знаете, проверить себя легко. Если бы сегодня после первой проповеди молились бы, и кто-то из нас, из братьев, бы начал молиться: «Господи, у меня одно желание. Когда я приду в вечность, дай мне сидеть справа от Тебя». Что бы мы подумали? Да мы бы переживали то же самое, что и 10 учеников. Кто-то бы поскромнее из нас сказал бы: «Ну, брат, в нашем собрании только уже явно есть человек, которому больше права сидеть справа от тебя». Может быть, кто-то не столь скромный подумал: «Ну, даже если между мной и тем братом рассуждать, у меня по праву больше все-таки сидеть, я и духовней, и жена у меня прилично одевается, и все остальное, может быть, мне по праву сидеть справа от тебя». Братья и сестры, мы ничем не отличаемся от этих 10 человек. Даже зная эту историю, даже зная то, как она закончилась, нас все равно возмущает эта просьба. Почему? Дело в том, что Дело в том, что мы выросли в мире, в котором все живет по законам, противоположным закону неба. Все живет по закону земли. Заметьте, как Христос здесь сказал. Почему? Он объясняет их поведение. Смотрите, Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете». И вот это знание определенных вещей спровоцировало учеников на определенное поведение. И нас с вами. А что они не знали? «Вы знаете, что почитающие князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». В этом мире все вращается по этой самой схеме. Кто-то должен быть первым, и он должен быть первым, идя по головам других. Ну, несколько примеров. Смотрите, в конкурсе на «Мисс Мира», да, награждают самую красивую. На выпускном вечере отмечают самого умного. В спортивном соревновании – самого сильного. На музыкальном конкурсе – самого виртуозного. На бизнес-семинаре – самого успешного. Если вы перед Новым годом проходили и внимательно смотрели на журналы, которые стоят в продуктовых магазинах, то там самый лучший актер в номинации, самая лучшая актриса, человек года, самый богатый человек в мире, 10 богатых, самые успешные. Все вокруг этого. И мы в этом живем. Мы живем, ориентируясь на то, что первый идет, а за ним все остальные. Первый идет за счет других. И выигрывает за счет других. И живя в этом мире, 20 лет до нашего возрождения, может быть, больше, и даже после возрождения, мы настолько пропитаны ценностями этого мира, что приносим их часто в церковь. И, возможно, у нас нет таких дерзких желаний сидеть по правую и по левую сторону, но желания те же самые, только масштабом помельче. Ну, может быть, сегодня у нас будет годовое членское, и у кого-то уже есть желание, чтобы меня как-то отметили, и, возможно, в этом году я попаду и в церковный совет, а, возможно, еще что-то. А, возможно, просто, чтобы меня замечали в нашей большой эмигрантской церкви, точно так же, как меня замечали в там маленькой, в союзе в нашей. То же самое. Те же самые желания движут многими из нас, и мы должны в этом признаться честно друг другу. Мы ничем не отличаемся от 12 учеников, потому что та же самая ветхая человеческая природа, которая была в них, осталась и у нас. Христос, увидев все это и объяснив им, почему у них такие желания, говорит: «Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Другими словами, живите по противоположному принципу. Больший тот, который служит большему количеству людей. Поднимаешься в служении, расширяется количество людей, которому ты хочешь служить. Хочешь подниматься выше, опускайся ниже. И дальше он объясняет, почему. Почему причина для этого? А причина очень важная, братья и сестры, в 45 стихе. «Потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить». То есть причина для такого поведения, почитания других выше себя, все возрастающего смирения, жизнь, служение для других, расточать себя для других, у нее есть одна очень важная причина. Христос говорит: «Я так жил, и вы поэтому так должны жить». Но давайте внимательно обратим внимание на Христа. Что значило для Него прийти и служить? Христос очень четко хотел донести своим ученикам, что смирение – это не признак слабости. В этом мире так принято. Если ты унижаешься, если ты кому-то помогаешь, снисходишь, смиряешься, значит, ты психологически более слабый человек, у тебя проблемы. И если вы подойдете к психологу, он вам скажет, скорее всего, что вам надо подлечиться. Христос желал донести своим ученикам, что это не признак слабости. Его смирение и его служение людям на земле – это не признак слабости. И это очень хорошо показано в Евангелии от Марка. В Евангелии от Марка 16 глав, и они делятся тематически ровно посредине. В 8 главе, 27 стихе, мы сейчас к нему подойдем, переломный момент в Евангелии от Марка. Так вот, первые 8 глав, они знаете, чем наполнены? Очень удивительно. Смотрите, в 1 главе, когда Христос вышел на служение, там сказано так: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте Евангелие». Это была его первая проповедь, очень короткая, и она определяет толкование всех последующих 8 глав Евангелия от Марка. «Царство Божье с моим приходом пришло на землю. Я царь неба, но пришел на землю». А дальше удивительно. 8 глав идут одни чудеса, один за другим. Я вам просто прочитаю, чем наполнены 8 глав первых Евангелия от Марка. «Изгнание нечистого духа, исцеление тещи Петра, исцеление прокаженного, исцеление расслабленного, исцеление сухорукого». Укрощение бури, изгнание легиона бесов, исцеление женщины, страдавшей кровотечением, воскрешение дочери Иаира, насыщение 5000, изгнание беса из дочери Серафиникианки, исцеление глухого косноязычного, насыщение 4000, исцеление слепого. Ни в одном Евангелии нету такой череды чудес, которые сменяются один за другим словом тотчас. На этом построено все Евангелие от Марка. Почему? 8 глав. После того, как он заявил, что он царь, он убеждает и он показывает, что я царь, и передо мной отступает все. Извечные враги человечества. Болезнь, страх, смерть, нечистый мир, нечистых духов. Все отступает передо мной. Я царь. Но для чего это он все делал? И вот переломный момент наступает в 8 главе 26 стихе, в 25, когда он все это делал и обращается к ученикам и говорит: «А за кого вы меня почитаете?» И вот когда они исповедовали его как Мессию и как Сына Божия, наступил переломный момент в этом Евангелии. После этого во всем Евангелии только два чуда описывается. А знаете, что сразу следует после того, как они сказали: «Ты Господь и ты Сын Божий»? Следующий стих после этого. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту». До этого ни слова о страданиях в первых 8 главах. Другими словами, только после того, как ученики убедились, лично удостоверились и приняли его за того, кто он есть, что я царь, я Бог, я Сын Божий, который пришел на землю, когда они поняли, что он действительно тот, за кого он себя выдает, только после этого Христос говорит: «А теперь я вам хочу рассказать, что является Царством Божьим по-настоящему, чтобы вы не воспринимали все, что я буду говорить вам дальше, как признак слабости. Я царь. Но мое царство отличается от всего, с чем вы с этим сталкивались. Вы видели царство Ирода, вы видели Рим. И мое царство от них отличается не тем, что у меня сверхъестественные способности. Римский император мог вас подавить мощью военной, Ирод еще чем-то. А у меня, я владею миром, передо мной отступает мир преисподней, даже сама смерть. То есть я такой же царь, как они, только сверхъестественными возможностями». Нет. Христос говорит: «Мое царство отличается в своей сущности. Оно прямо противоположно всему, с чем вы раньше сталкивались. Мое царство – это царство, где царь служит своим подданным». Во всем мире не так. Во всем мире подданные служат своему царю. Царство неба, царь пришел на землю, действительно царь, но служит своим слугам, при этом не теряя своего достоинства. В Христе, в Иисусе Христе сочетается несочетаемое. То, что на земле никогда не может воплотиться в одном человеке. Поэтому он и был Сын Божий. Почему? Почему все-таки это царство неба, оно так сильно отличается? Вы знаете, в Древнем Риме была традиция, когда император возвращался с военного похода, в Рим вступала процессия, он въезжал на колеснице. Перед ним шло войско в парадном одеянии. После этого вели пленных, внесли трофеи. Это был огромный военный парад, как бы такая манифестация мощи Рима. А для чего? А вот если внимательно разобраться, для того, чтобы держать своих подданных в узде. Потому что если они, для того, чтобы убедить их, что я силен достаточно, чтобы управлять этой империей. Если они не будут в этом убеждены, империя распадется, и получится император без империи. Так везде. Если внимательно рассмотреть любую правительственную структуру в этом мире, которая когда-либо существовала, казалось бы, человек наверху, а он абсолютно не уверен в своей власти. Ему нужно постоянно доказывать свое право на власть. Это абсолютно неуверенное положение. Военачальник только тогда военачальник, когда под ним есть армия. Нет армии, нет военачальника. Глава государства только тогда глава государства, когда под ним есть люди. Нет людей и нет главы государства. Когда-то такая история получилась в Финляндии в 1938 году, в 1939, когда Советский Союз решил присоединить к себе Финляндию и даже создали фиктивное финляндское правительство, поменяли многим фамилии на финляндские. Одна была проблема – Финляндия еще не была завоевана. И вот она очень долго сопротивлялась и так и не покорилась. И получилось в итоге, что Финляндия осталась Финляндией и не вошла в состав Советского Союза, но в Кремле жило финляндское правительство. И его пришлось потом очень тихонько распустить. Видите ли, власть ничего не означает, если нет подданных. Нужно доказать, что ты имеешь право на эту власть. Так в мире. Христу ничего не нужно было никому доказывать. Он пришел в этот мир настолько уверен в том, кто он есть, что ему не нужно было пользоваться людьми для того, чтобы установить свое царство. Христос не пользовался людьми для своих корыстных целей. Наоборот, он пришел, имея это царство, и ему не нужны были люди для того, чтобы утвердить его царем. Это единственное царство, в котором царь не нуждался в подданных для того, чтобы оставаться царем. Но эти подданные очень сильно нуждались в нем. Пришел царь, но пришел не для того, чтобы требовать, чтобы ему все подчинялись. Он пришел, чтобы отдать себя. Чтобы отдать себя. Небо завоевывает людей не властью, давлением. Оно завоевывает людей, протягивая пронзенные руки. Это единственное царство, которое именно таким образом присоединяет людей в свое царство. Вы знаете, Христос, когда пришел на землю, Он дал новое определение, что значит быть первым. Что значит быть лидером, что значит быть наверху. Одна из самых ярких, наверное, иллюстраций или примеров – это Иоанна 13 глава. Она начинается примерно так. «Христос, зная, что все предано Ему Отцом». Друзья, задумайтесь на секунду, что значит «все». В слове «все» нет исключений. Абсолютно все. Мир неба, земли, мир преисподней, космос, законы. Все, абсолютно все предано, полная власть. Зная это, что делает Христос? Он припоясывается и начинает омывать ноги. Удивительно. Первый моет ноги. Моет ноги людям, которые через несколько часов все от Него откажутся. Почему так? И многие думают, Христос пришел на землю, и вот временно Он себя смирял. А в небе будет совершенно по-другому. Он будет властвовать, владычествовать, и будет все примерно как на земле, только без греха. Ничего подобного. Один текст, который я хотел бы прочитать, который как-то никогда я не обращал внимания на него. Посмотрите, в Луки написано в 12 главе. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Это притча о втором пришествии Христа. А теперь, братья и сестры, внимательнее следующий стих. «Блаженны, то есть безмерно счастливы рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими». А вот дальше. «Истинно говорю и вам, он припояшется и посадит их, рабов посадит, и, подходя, станет служить им». Другими словами, Христос говорил, «Я принес небо на землю, я принес вам частичку неба, чтобы вы увидели, что в небе все абсолютно по-другому. В небе царь, глава всего, служит своим рабом, не теряя своего достоинства, и они при этом при нем преклоняются». Мы как-то с преподавателями на курсах недавно размышляли, что у нас вот это понимание, кто первый, настолько оно въелось в нас, что мы даже читая награды в книге Откровения и венцы, мы все мыслим категориями земли. У кого-то будет больше венец, у кого-то будет меньший. Совершенно не так. Вряд ли стоит мерить небо такими категориями. Небо будет местом, где я буду радоваться венцу своего ближнего больше, чем своему собственному. И вообще не буду внимания на себя обращать, скорее всего, потому что там будет Христос. Там будет Христос. Христос принес на землю Царство Небесное, и оно полностью отличалось от того, с чем когда-либо сталкивались люди. И поэтому Он говорит, что живите, служа другим, и этому есть одна единственная причина, потому что небо так устроено, потому что я так жил на земле, став человеком. Но вы знаете, братья и сестры, если для нас Христос просто как пример подражания, то мы с вами обреченные люди. Если Христос для нас просто как пример для подражания, мы обреченные люди, потому что нам не свойственно жить такой жизнью для других. Нет, мы можем жить для других. Но это будет с корыстными целями, чтобы взамен что-то получить от человека, или это будет просто заискиванием каким-то. Но вот этой полноты, зная, кто ты есть, и вместе с тем служить, намеренно жить для других и делать это с радостью, о нет, эта жизнь для нас очень противоестественна. Это сверхъестественная жизнь. Это Божья жизнь. Для такой жизни примера для подражания очень мало. Такой жизни невозможно научиться просто. И Христос это знал. Вы посмотрите, что здесь сказано в 45 стихе. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить, но на этом стих не заканчивается, и отдать душу свою для искупления многих. Другими словами, чтобы вы зажили такой жизнью, и я, нужно для такой жизни спасти, искупить от греха, от эгоизма, въевшегося в нас, от этой греховной испорченности. Вы знаете, разговор сегодня человека, Христа с человеком, не начинается с слов «следуй за мной», или не в том смысле, что не начинается со слов «смотри на меня и делай, как я, подражай мне». Нет. Разговор Бога с человеком начинается со слов «позволь мне послужить тебе, потому что ты абсолютно беспомощен». Вы можете с этим не согласиться. Давайте посмотрим снова в Иоанна 13 главу. Христос склоняется перед Петром. Петр действует абсолютно по-человечески. Все понятно, если смотреть с человеческой точки зрения. Ты не умоешь ног моих вовек. По логике земли это абсолютно не вписывается. Больший не моет ноги меньшему. Больший не служит меньшему. Чистый не омывает ног нечистому. Все должно быть наоборот. И мы понимаем, мы когда читаем эту историю, мы с Петром переживаем вместе эту историю. Так не должно быть. Это противоречит абсолютно всему. Но заметим, что говорит там Христос. Если я не умою тебе ног, то ты не имеешь части со мной. Другими словами, я мою тебе ноги, но это не просто речь идет об омовении ног. Я тебе показываю, как работает мое спасение, как работает благодать. Вы знаете, мы читаем вот этот 45 стих от Марка, и он нас не шокирует. Посмотрите, давайте прочитаем его от первого лица. «Потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы я Ему служил, но чтобы мне послужить и отдать жизнь свою для искупления моего». Для моего искупления. Братья и сестры, если мы никогда не переживали шок, который переживал Петр, вот это ощущение, что «я, Господи, нечист», ты склоняешься передо мной мыть ноги мне? Это невозможно. Вы понимаете, что Христос тогда стер всю гордость со стороны Петра? Он не мог ничем больше хвалиться. Царь Вселенной, которому все преданно, склоняется и моет его грязные, неприятные ноги. И это иллюстрация о спасении. Благодать, она непривычна человеческому сердцу. Нам гораздо привычней закон. Потрудись, заработай, в ответ получишь. Вы знаете, часто, кстати, к сожалению, в воскресной школе звучит тот же самый призыв. Детки, будьте послушными, Иисус вас будет любить. Это не Евангелие, это религия. Христос любит и пришел для непослушных. Или очисти себя, а потом приди к Христу, и Он тебя возлюбит. Ничего подобного. Христос не сказал Петру, пойди ноги, а потом помой свои, а потом я буду с тобой разговаривать. Христос пришел для грязных, для запачканных, для эгоистов испорченных. И склоняясь перед ними, Он лишает их всякой опоры в жизни и гордости. И потом искупает их для себя. Вы знаете, для меня и для вас Христос сделал нечто большее. Он не ноги мыл, Он взял сердце наше. Грязное, черное, испорченное. И омывал кровью своей. Вы знаете, это Евангелие удивительно построено. Оно начинается со слов «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Очень четко утверждается, Божий Сын пришел на землю, принес добрую весть. А заканчивается знаете чем? Сотник стоит перед крестом и говорит, истина, этот человек был Сын Божий. Истина, этот человек был Сын Божий. Другими словами, этот римский язычник, который распинал сотни людей за свою жизнь, увидел что-то в этом еврее. Потому что омовение ног для учеников не было самой низкой точкой, в унижении Иисуса Христа. Его распяли по римскому обычаю абсолютно обнаженного, оплеванного, избитого. И этот язычник, стоя, увидел. Другими словами, небо можно понять, только смотря на Голгофский крест. Дорогие братья и сестры, возможно, в нашей жизни был этот момент, когда мы склонились перед Христом после того, как увидели, что Он сделал для нас. Но замечаю в своей жизни, что часто ведь этого не наблюдаем. И вот сегодня будет, наверное, годовое членское, и может мне кто-то что-то скажет неприятное, и совершенно будет не то чувство в душе, которое должно быть у христианина. А может быть, кто-то говорит, был когда-то в жизни этой моей момент, а сегодня я этого не ощущаю. Я все живу для себя, я постоянно сравниваю себя с другими, и у меня в душе негодование, я перестал жить для других. Почему? Дело в том, что у креста начинается христианская жизнь для других, и она должна продолжаться у Голгофского креста. Если мы потеряли вот это чувство шока, которое было у Петра, если мы потеряли вот это ощущение благодати, если мы, вставая утром и ложась спать, не в первую очередь не мыслим о себе, как омытые Христом и прощенные грешники, соответственно, это будет выражаться в жизни, когда мы выходим к семье нашей, идем на работу, в церкви с братьями и сестрами. Почему? Мы отошли от Голгофского креста. Христианская жизнь, она начинается вот там, как сотник, смотря на распятого. И каждый день в нашей жизни мы нуждаемся в этой благодати. Господи, если Ты сегодня не послужишь мне, если Ты не наполнишь мое сердце благодатью, если Ты сегодня свою любовь не сообщишь в мое сердце, я выйду, я буду жить такой же жизнью, как я жил до возрождения. Но сегодня есть другая жизнь, которая побуждает Христос. Живите для других. И я так жил, и я вас искупил для такой жизни. Аминь.